Чудовище внутри меня. Андрей Куц. Книга. Нет. Громко, жарко, подавшись головой вперед, прямо в лицо Толкову, неожиданно для всех и для себя выкрикнул Рома. Все опешили. И Рома тоже опешил. Но, видя их реакцию, он крикнул с какой-то неистовой решимостью. Нет, нет, не е-е-ет. Он крутанулся, освобождаясь от посторонних рук, опрокинул двух ребят на пол и вылетел в дверь. Только его и видели. Внушительных размеров и многократно крашенная входная дверь школы скрипнула тягучей пружиной и закрылась с колоссальной силой, всколыхнув воздух. По зданию покатился грохот. Дверь отсекла веселый теплый свет разгулявшегося к полудню дня, погрузив вестибюль начальной школы в сумрак, замыкая в нем прохладу. Это что же здесь такое творится? А ну пошли отсюда, хулиганье. Так обнаружила себя тетя Глаша. Старшие ребята никогда особо не слушались тети Глаши. Они подтрунивали и даже издевались над ней. Но в этот момент им было не по себе от проделки Ромы. И они мялись. Тетя Глаша настойчиво расталкивала их, добиваясь, чтобы они разошлись. И она безропотно собрала бы школьные принадлежности с учебниками и тетрадями Ромы, привела бы в надлежащий вид портфель и занесла бы все это к себе в каморку. Тетя Глаша знала Рому, и все понимала. Ребята выползли на крыльцо. Жора безбашенный подумал было пуститься за Ромой вдогонку, но, видя, как тот улепетывает неуклюжим молодым козленочком напропалую через кусты и уже протискивается через прутья школьного забора, заскучал и решил, что тот того не стоит. А ну его, пускай удирает. Жора демонстративно махнул рукой. Для приятелей. Рома нес и сломя голову, не ведая куда, бежал он в противоположном направлении от своего дома. Когда до его помраченного сознания дошло так это неприятное обстоятельство, он успокоил себя тем, что так будет лучше, потому что так он сможет запутать преследователей. Они пошли бы к дому и обложили меня, заперли бы в нем, не дав выйти. Потом он подумал, что такое маловероятно. Навряд ли они стали бы весь день сидеть возле или внутри его подъезда, а вот устроить засаду во время его отсутствия, вполне могут. Рома посмотрел за спину, увидел, что за ним никто не следует, и перешел на шаг. Он сел на корточки под окнами пятиэтажного дома, привалясь спиной к стене. «Эй, милок, ты это от кого сейчас так быстро удирал?» Рома поднял глаза. Над ним в окне висело лицо Фроси. «Да. Так, переводя дыхание», — сказал Рома. «Какой ты чумазый», — отметила Фрося, — «ступай ко мне, умоешься, и я угощу тебя пирожками». Роман знал, что в доме, где живет тетя Фрося, живет один из его врагов. Поэтому ему не стоило засиживаться в этом месте, тем более расхаживать здесь по гостям, пользуясь добротой Фроси. «Нет, спасибо, мне надо домой». «Подожди, божье создание, милая головушка, посиди, я сейчас». Через мгновение Фрося протянула мальчику три пирожка в целлофановом пакете. «Держи, кушай на здоровье». И добавила, «Какой же ты грязненький». «Спасибо». Роман поднялся, потянулся и взял угощение. «Спасибо. Я пойду домой». «Ну иди, иди, милок», опустившись на стул под окном. Фрося жалостливо смотрела на удаляющегося мальчика. «Ох, хо-хо, храни тебя Господь, милая малая головушка». Она осталась сидеть в окна и понуро смотреть на школу, где продолжалась перемена, где резвились детишки. «Ох, хо-хо, жизнь моя никудышная, и никому-то я не нужна. Ох, детки вы мои малые». Рома продвигался в обход школы к дому. Он жадно проглотил три пирожка. Посидел на какой-то скамейке. Поглядел, понаблюдал. Ничего подозрительного не заметил. Приблизился к своему дому сбоку и, в кусты у первого подъезда. Мелкими перебежками, осторожно подобрался он к своему подъезду. Затаился, притих, выжидая, и, уснул. Легко шагалось по заливным лугам неизвестной чужбины, а дышалось от чистоты и свежести воздуха. Еще легче, куда бы ни поворачивалась голова Ромки, Изумрудные травы расстилались перед ним гладким ковром. Они приветливо принимали его босые ноги. Они омыли их до первородной белизны. Стаи уток тянулись по безоблачному небу, на котором не было солнца, но почему-то было светло, как днем. Малые жаворонки носились в голубой пустоте и падали вниз так быстро, что колыхалась снежная травка от напора воздуха из-под их остреньких крылышек. Упруго шагал Ромка оттуда, где небо спаялось с зеленью луга четкой линией. Ромку немножечко подбрасывало. Неуемные ноги несли все дальше и дальше, вперед. После очередного шага все выше и выше выталкивало Ромку. И вот Ромка поглядел вниз и увидел, что ни одна травинка не смялась под его весом, потому что он без шума и суеты вот так вот просто взял и поплыл, заскользил над бескрайним зеленым лугом, в котором не было ни одного цветка, ни одного куста, не виднелось ни одного дерева. В абсолютной тишине оплыл Рома. Ни один волос на его тяжелой круглой голове не колыхался от ветра. Безмятежный покой господствовал в мире, который был предложен Роме во сне. Лишь птичий щебет и кряк гусиных семейств сопровождали его в бесшумном полете. Не ощущая сопротивления воздуха, Ромка потянулся. Ромка подался телом, мышечной силой вперед и ввысь. И получилось. Он резко набрал скорость и понесся в глубину неба. Покойно было на душе у Ромки. Он, ни мгновения не сомневаясь, бросился к земле. Он заломил дугу над сочными травами так, что всколыхнул их, казалось, не напором воздуха, а силой воображения или, быть может, сказочной антигравитацией, которая несла его как бестелесного духа по просторам вечности. Он набрал высоту и исполнил кульбит. Потом Ромка перевернулся еще и еще раз, снова и снова, закувыркался, заплясал бесенком в небесной вышине. Успокоился Рома, и поплыл он в невесомости над землей, отдаваясь покою, который без остатка быстро растворял прошлые боления, страдания, мытарства, лишения, тяготы. Рома плыл. Но вот, неожиданность. На горизонте показалось что-то неясное. Оно возвышалось над идеально ровной поверхностью безбрежного океана зеленых трав. Что это может быть? Мальчик оживился и, набирая скорость, понесся вниз. Быстрее, быстрее добраться, чтобы узнать. Вдруг Рому накрыла тишина, какая возможна лишь в вакууме. Все видимое стало пропадать. Оставалось только одно, теперь хорошо различимое, дерево с крепким стволом и полусферой из ветвей, густо облепленных темно-зелеными листьями. Оно поглотило внимание мальчика. Оно надвигалось. Перед мощным стволом стоял не менее мощный старик. Его седые длинные волосы и борода по пояс колыхались на неведомо откуда взявшемся ветру, который дул, по-видимому, лишь вокруг старца. В овчинном тулупе, в ушастой зимней шапке, в толстых ватных штанах, с баулом под ногами, в изношенных тяжелых ботинках с веревочками вместо шнурков, завязанными поверх штанин, он поджидал мальчика, опустив плетьми руки и с улыбкой на темном лице. Ничего вокруг Ромки больше не существовало. Весь мир пропал в молочной мгле. Остался лишь этот неизвестный старик под пышным деревом с клочком потрескавшейся сухой земли. Роман видел двух черных псов. Они спали у дерева позади старика. Ромка остановил свой беззвучный полет. Он приварился взглядом к властным жестким глазам косточкам старика. Ромка не заметил, как его тело снова обрело вес и ноги встали на потрескавшуюся плотную почву под пышной кроной дерева. «Не пугайся», — заговорил старик добрым бархатистым басом. Глаза у него потеплели. Улыбка стала шире. Ромка не боялся. У него было какое-то странное состояние. Ему все было безразлично. Он как бы находился в анабиозе. Только мог все видеть, понимать и двигаться. Мыслей не было. Чувств не было. Были реакции на рефлекторном уровне, без их анализа и без контроля над ними. «Не пугайся», — повторил старик. «Внук мой долгожданный, Роман Семенович Бржельский. Я так долго ждал этой встречи, что… Я не Бржельский, вы ошиблись», — перебил его Ромка.